слухаце радыё Свабода. Тут Алена Радкевіч. А зараз пра падзею ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Урад мяняе парадак платы за электраэнергію. Новыя тарыфы могуць весці ўжо да канца гэтага году. Лукашэнка прапаноўвае скараціць міліцыю і павялічыць яе паўнамоцтвы. У Менску робіцца чарговая спроба правесці шэсце супраць гамафобіі. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. Урад краіны распрацоўвае новы парадак платы за электраэнергію для спажыўцоў. Чыноўнікі прапаноўваюць увесці новыя тарыфы ўжо да канца сёлетняга году. Прапануецца некалькі варыянтаў, але ўсе яны прадугледжваюць значнае падвышэнне кошту. З працягам тэмы Галіна Бакунчык.
На сёння ўрад краіны разглядае два варыянты новага парадку аплаты за спажываную электраэнергію. Пакінуць усё без зменаў і падвышаць тарыфы больш шпаркімі тэмпамі для ўсіх, а таксама ўвесці дыферэнцаваны падыход для розных груп насельніцтва. Але абодва варыянты скіраваны на тое, каб спажываную электраэнергію спажыўцы аплочвалі на 100%, паведаміў намеснік кіраўніка эканамічнага ўпраўлення Міністэрства энергетыкі Константин Аношка.
Адзін і другі варыянт падразумяваюць павелічэнне тарыфу постепенна к 2015 году. Просто вот этот вариант дифференцированных тарифов подразумевает о том, что для определенных групп населения тариф будет складываться выше, чем базовый, на определенный объем потребления.
Як поведомил Константин Аношка, дифференцированная система оплаты предугледжує социальный стандарт у померы 70 кВт за кватеру с газовой плитой и додатковые 15 кВт на кожного человека, який у ее живе. А так само 120 кВт с додатковыми 20 кВт на кожного жхара у кватерах с электричной плитой. Экономист Леонид Злотников называет такую систему заганной и воз яких причинам.
Сколько вы платите сегодня, скажем, за трехкомнатную квартиру? Скажем, зимой там 200 тысяч. Вы должны платить 800. Но это тогда все должны платить вот за такую квартиру по 800. Теперь говорят, вот те люди бедные, он будет платить 300, а вы будете платить 1 300 000. Это ведет к удару такому еще неокрепшему среднему слою. И, конечно же, если половина населения будет платить за другую половину, то это будет накладно. Вот такое перераспределение. И это не кончится. Завтра этот принцип пойдет по платному образованию. И вот этот коммунистический принцип вообще разъест все общество, сделает его всех бедными.
Перагляд парадку оплаты за электроэнергию насельніцтвам необходимый, але малопродуманный крок, каже экономист Лео Марголин.
Это сапраўды спроба перайсці до цивилизованных методов оплаты коммунальных послуг, але початая не с того боку. Першим робить некие социальные стандарты, обмежовывать потребление электроэнергии, треба зробить открытым рынок этой электроэнергии. Покуль у нас там монополист, який немоведомо як формує эти кошти на электроэнергию, любые спробы повеличить оплату будут перш за все спробы покрыть их непрозрыстые затраты.
Як поведаміў Константин Аношка, Министерство энергетики пропоновує распачать оплату за электроэнергию поводле новых плянов после закончения отепляльного сезону. Урад Беларуси заявляе, что новый парадок оплаты может быть уведены уже сёлета.
С 3 студеня у Менску дорожает проезд у громадским транспорте. Реформа оплаты послуг может чакать и у галине аховы здоровья. Слухачи Свободы комментуют пропановы урада увести плату за наведание поликлиник.
Господин Дозик внес предложение оплачивать посещение поликлиники. Это якобы решит проблему очередей. Хорошо, я покупаю талон. Врач тот же, количество талонов тот же. Время для осмотра пациентов 6-10 минут остается тем же. Талон получила, очередь та же, где отсиживаю по 2,5 часа. Льготники также вне очереди. Так что изменится, не могу понять. В каждой поликлинике есть оплачиваемые услуги. И уже очень давно. И кто в состоянии, тот и оплачивает. Не лучше ли вниз шикарных сооружений спортивных выстроить поликлиники или хотя бы одну еще клинику?
Лечу, что сплочивание грошей в поликлинику будет беспоставным ростом медичной бюрократии и ее поширения. Командир Андрей.
Підтримую слухачок, що казали про якість ліків і професійності урачів наших. З якістю ліків треба робити нечто терміново. Допомагають мало, а ось різні алергії від них забезпечені. Аби продати, аби прибиток. Кошти на ліки вельми великі. Прибиток державі від цього не оправданий.
Дзвінки на свободу. Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Падчас сустрэчы з міністрам унутраных справаў Ігарам Шуневічым Александр Лукашэнка зноў загаварыў пра неабходнасць рэфармавання міліцыі, найперш праз яе скарачэнне, у той жа час падвысіўшы яе паўнамоцтвы. Што пра магчымасць такой рэформы кажуць былыя сілавікі, высвятляў Алег Грузделовіч.
Кого можно скоротить у милиции без шкоды для системы борьбы со злочинностью и оховы правопорядку? Поводле майора милиции отставцы Сергея Просюкевича, у середине 90-х годов, когда он пришел служить у Витебскую милицию, криминальная обстановка была больше напруженная, а супрацовников милиции у полтора раза менее. Між тим Лукашенко, поводле Сергея Пасюкевича, зараз хоче сэкономить гроши на милиции, якую сам же и повеличил до велизарных померов.
Насколько я понимаю, такой штат сотрудников раздут специально для того, что в случае каких-то массовых акций можно было в том числе создать перевес сил за счет численности сотрудников, в чем мы уже неоднократно убеждали. Второе, слишком много, скажем так, руководящего состава. Тот же штат УВД, к примеру, в Витебске, по-моему, он уже близок к тому, чтобы сравниться в сумме со штатами РОВД местных. Управленцев стало примерно столько же, сколько людей, работающих непосредственно на земле.
Был и следующий прокуратуры Олег Волчек меркуя, что в милиции повинен заставаться только криминальный блок и охова громадского парадку, а само Министерство внутренних справ мусить претвориться в аналитичный орган, где в основном будут працевать цивильные адмысловцы. До реформования Министерства внутренних справ добро было бы долучить консультантов из Европы. Але, зауважая Олег Волчек, после скандалу с супрацовництвом немецкой полиции и белорусской милиции, на такие консультации сподеваться не доводится. С тем, что реформование всего державного аппарата наспело, Олег Волчек сгодный.
Заметьте, сразу началась программа после выборов. То есть власть тоже посмотрела, что доверие падает, авторитета нету. Надо что-то делать, что-то изменять, надо перезагрузить, как модно сейчас молодежь говорит. А во что это выльется? Я думаю, что без участия гражданского общества, без реальной политики, будет сложно сделать.
Подполковник милиции в отставке Николай Козлов на просьбу прокомментовать слово Александра Лукашенко про реформование Министерства внутренних справ зауважил, что не почул з вусного керівника державы утямного проекту реформы. Относно пропановы повысить уладу участковых, Николай Козлов зауважая, что улады у них достатково, але часто великие участки, шмат денег комплект, и это наиперш створая проблемы у забеспечения громадского порядку.
Я больше осведомлен, допустим, о криминальной милиции, да, это уголовный розыск. Это мне ближе, я там работал. Ситуация очень печальная на самом деле. Среднее звено, оно вымывается. Люди, которые закончили Академию милиции, поработал необходимые вот эти отработки, да, все начинают думать, куда уходить, и уходят. А взамен приходят люди абсолютно неподготовленные, которые не у кого, собственно говоря, учиться. Никто не говорит об ОМОНе, никто не говорит о бригадах внутренних войск, о сокращении. Хотя, мне кажется, вот основное, куда уходят все средства, да, выделяемые. Там основная масса людей.
Подполковник милиции у отставцы Миколай Козлов. Лукашенко заявил, что на чверть скоротить колькость чиновников, а тем, что застанутся, значно повеличить грошовое обеспечение и заработную плату. Як вы до этого ставитесь? Такое питание мы задали на улицах Гомеля.
То, что их надо сокращать, это однозначно. Это как ерьмо на шее у народа. Они практически ничего не делают. Это дармоеды.
Сокращение я сомневаюсь. А зарплату он обязан поднять. Не поднимет, обворует Беларусь полностью. Все, кого он поставил, обворует. Сократить я не вижу, чтобы сокращение шло. Наоборот, увеличение. Был фильм немой с Михаилом Жаровым. И вот он берет простую траву, сорняк, и говорит, хорошую вашу рожу родилась. Вот таких ставят во главе. Преданных только для себя берут.
Если он собирается сократить их, пускай сокращает. В любом случае он им повысит зарплаты, но также и рядовым всем надо повышать зарплаты.
Я с 17-го года перестал всему удивляться.
Зарплаты у них и так, слава богу, хватает. А что сократить, так мы не возражаем. Мы не видим них толков. Если мы обращаемся, это все пустое.
Чиновников-то надо сокращать, особенно силовые структуры. Да в исполкомах, в облисполкомах там сидят и целые муравейники, перекладывают бумаги с угла в угол. Но я боюсь, что это очередная болтовня, и ничего это не изменится при этой власти. Эти чиновники как сидели, так и будут сидеть. Им просто добавят зарплату за счет народа, простых людей.
Чиновников сокращать надо, чтобы меньше воровали. Вообще все должны получать достойную зарплату. зарплаты. Руководитель должен зависеть от рабочих. Рабочий получает больше, тогда его должен получать больше.
Ці думаєте ви, що треба скоротити кількість чиновників, при гетим підвисивши їм заробки? А питання на вулицях Гомеля.
В экспертизе свободы передача на тему «Наво что Александр Лукашенко хочет реформовать органы державной влады». Президент объявил об реформе держаппарату. Чому возникла эта идея? Какие могут быть выники реформы? Чому она начинается с милиции? Эти питання обмерковують за круглым столом экспертизы свободы, старшиня Белорусского конгресса демократичных профсоюзов Александр Ярошук и былый министр праці Александр Соснов. Ведет передачу Валер Карбалевич.
Слухайте экспертизу у нашей сегодняшней программе поздней. Вы на хвалях Радио Свободу в братской студии Алена Радкевич. Нагадаю, основные подеи дня. Урад меняет порядок платы за электроэнергию. Новые тарифы могут ввести уже до конца сёлетнего года. Лукашенко пропонувает скоротить милицию и повеличить ее полномочия. С 3 студеня в Минску дорожает проезд у громадском транспорте. Городянский областный суд не задоволил скаргу мастака Олеся Пушкина на то, что милиционеры при его затримании порушили закон об мовах. Владимир Макей на сессии ААН отстоивал право Беларуси на власный шлях развития. Белорусские политики меркуют, что выники выборов у Грузии не поплывают на дочинение двух краин. У Менску робится черговая спроба провести шествие супрот гомофобии. Мастак Никола Купава ахвяруя свои картины на реставрацию Аршанского помника. Опозиція перемагає на парламентських виборах у Грузії. Президент Міхаїл Саакашвілі у відеозвороті до грузинського народу признав перемогу опозиційної коаліції «Грузинська Мара» і виказав готовність супрацовничати з нею. Саакашвілі заявив, що його національний рух переходить у опозицію. Як коментують у Білорусі виніки виборів у Грузії, висвітляв Олесь Дашчинський.
Старшиня об'єднаної громадянської партії Анатолій Лябецька лічить, що можна повіншувати виборця у Грузії, бо там відбулися вибори по стандартах АБСМ, там поважають права меншості і є політична конкуренція.
Саакашвілі поступився моцно своїми амбіціями і своїми повномоцтвами. В випадку це великий плюс. Коли зараз відбудеться передача влади від одної політичної сили до другої і мирними сродками, це означає, що респект Грузії, що насамреч це країна абсолютно здоровая. Перспективы у них являются. Что дотычить любови Саакашвили и Лукашенко, какая в опошний час явилась. Тут все ж таки Грузия закладница ситуации своими территориями. Сподеюсь, что не будет показного кахания нового складу парламента до Лукашенко. И не чекаю, что там изменится мощно риторика в поддержку белорусской оппозиции. Худшее за все будет больше нейтралитета.
Старшиня Совета Республики Анатолий Рубинов заявил корреспонденту «Свободы», что в Грузии люди шукают свой шлях и, как часто бывает, кидаются с одной крайности в другую. Видать, народ все же находится у пошуку, означает Рубинов.
По-видимому, во многом не устраивала сегодняшняя политика, которая там проводится. Недаром возникают такие недовольства. Значит, где-то серьезное упущение в этом деле. Многие из них как бы видны. Чрезмерное увлечение одной стороной, это пренебрежение другой в международных отношениях. Это, конечно, добро никогда не приходит.
Лидер партии «Справедливый свет» Сергей Калякин лічыць, што гэта вельмі добра, калі ўлада мяняецца, калі людзі выбіраюць сабе ўладу. Гэтым Грузія пацвердзіла, што яна дэмакратычная дзяржава.
На то, что там помеж уладами и оппозиции вельми жесткие такие отношения, но иснуют все махчемости для вольных и справедливых выборов. Когда люди хочут влады сменить, они имеют для этого махчемость.
Один из керовников громадянской кампании «Габарю правду» Александр Феодута так прокомментовал перемогу оппозиции на выборах у Грузии.
Хотел бы сделать Саакашвили. С Грузией, напевно, в неким плане совпадает с тем, что Лукашенко сделал за Беларусь. Але Грузия не Беларусь, и Грузина не Беларусь. И она это еще раз подтвердила. Да уж, тем самым нагоду и Саакашвили свержать, что и он не Лукашенко.
Один з керівників громадянської кампанії «Говори правду» Олександр Феодута. На виборах у Грузії присутнішав у якості назіральника і журналіста наш колега Франа Квячорка. Про його неураження і назірання його розпитував Юрій Дракахруст.
У чим все ж таки причини такої сенсаційної порази партії Михайла Саакашвілі у Грузії? Навіть опоненти президента Грузії признавали, що він все ж таки навів певний порядок, скажімо, означали удалі реформи МУС. Ну, ніякої такої економічної катастрофи у Грузії, здається, не відбулося. Так у чим причина?
Знаходячись за кілька днів до дня виборів у різних городах у Грузії, розмовляючи з різними оппозиційними політиками, я чув одно, що ми не розлічуємо на цих виборах перемогти, але ми хотіли б домогтися, каб вибори відбувалися свободно і каб партія Саакашвілі не мала абсолютної більшості. Опозиція добилася значно більшого, чим навіть сподівалася. Махчима сувязь тут з скандальним компроматом з грузинських турмов, махчима з удалої рекламної кампанії, а махчима і з харизматичної особи мільярдера Бедзіна Іванішвілі.
Що, скажімо, поводзіних людей, уставлених людей до політики, до виборів, до президента кинулося вам в очі? Що відрознівує грузинів від білорусів?
Я побачив нашмат більш супольного, чим розного. Що тичиться виборчої кампанії, то, ведаєте, фальшують вибори повсюль однолькова. І коли ми з вами недавно розмовляли про те, що існує ніяка матриця на постсовєтських країнах, матриця політичних пірамінів, політичних систем, то ось якраз таки та матриця у Білорусі і у Грузії, і вона супадає. Я б назирав у маленькій вісці Туларі за 50-70 кілометрів від Тбілісі. Яны, напевно, під час голосування ужили усі махчимі, усі існує способи фальсифікації. А там були і каруселі, там були і померли, там були і штучні списи прозвищів. Зрештою, я лічу на гэта, сам падлік галасоў адбыўся празрыста. Што тычыцца ўспрымання выбараў, то грузіны стаміліся ад Саакашвілі. Я не кажу, што ўсе грузіны, але такія самыя прасунутыя жыхары буйных гарадоў, асабліва Тбілісі, дзе Саакашвілі просто ненавідзяць, яны просто галасавалі за Іванішвілі, таму што хацелі нечага новага.
На выбарах у Грузіі прысутнічаў у якасці назіральніка і журналіста наш калега Франа Квячорка. Пра палітычныя аналогіі з краінамі-суседзямі пойдзе гутарка ў праграме «Вольная студыя».
Украинский поэт Иван Драч у свой час был одним из основальников руху, и теперь он не отошел от активного громадского життя. У передачи «Вольная студия» мы поговорим с ним про подобенство историчных лесов Украины и Беларуси.
Беларусь берет биль, нашу беду. Она первой идет, через то, что так життя склалось, доля подарувала такую ситуацию с Лукашенком.
Паводле афіцыйнай статыстыкі, у жніўні ўпершыню сёлета сфармавалася адмоўная сальда замежнага гандлю, якое склала 385 мільёнаў даляраў. Ці можна сказаць, што Беларусь зноў уступае ў доўгі пред адмоўнага гандлёвага балянсу? На гэта ды іншае пытанне Віталя Цыганкова адказвае Александр Чубрык, дырэктар даследчага цэнтру Інстытуту прыватызацыі і менеджменту.
Бліц аналіз свабоды.
Ці можна лічити гэту жнівеньскую статыстыку пэўным выключэннем? Ці ўсё-такі з улікам апошніх эканамічных падзеяў, з улікам таго, што бізнес так званых растваральнікаў нібыта сапраўды спыніўся, можна лічыць гэта, наадварот, сімптомам і тэндэнцыя, якая будзе працягвацца і далей? То бок, ці можна вот сказаць зараз, прагназаваць, што Беларусь зноў ступае ў такі добра вядомы ёй перыяд негатыўнага сальда экспарта-імпарта?
Калі вы паглядзіце ў гісторыю беларускага вонкавага гандлю, вы ўбачыце, што у нас за выняткам, здаецца, 2005 года, ну і там у больш ранней гісторыі таксама былі некалькі такіх эпізодаў, у нас сальда вонкавага гандлю было адмоўным. Гэты год стаўся якраз выключэннем, таму што якраз працавалі гэтыя схемы па расчыняльніках і разрэжвальніках, потым працавалі, ну, падвысіўся экспарт нафтапрадуктаў, і да таго ж наклаўся на ўсё гэта эфект ад дэвальвацыі леташняй. Вось. Ну, то бок, тры эфекты спрацавалі разам, гэта стварыла дадатная сальда ў вонкавым гандлі. Але ж вось расчыняльнікі адпыніліся, нафтапрадукт павелічэння там ўжо не адбываецца, і па-трэцяе, эфект ад дэвальвацыі ён таксама ўжо, я лічу, што вычарпаў. Таму атрымліваецца, што мы вярнуліся проста збольшага да таго, з чаго пачыналі. Ну, то бо вступили, тут я з вами більш погоджуся, у таку звичайну для нас стади, коли вонкового гандлю у нас дефіцит.
А що ця тенденція означає для того, що падає найперш цікаво нашим слухачам, ну і більшості жахару Білорусі, це для курсу белорусского рубля относительно до доляру и до, скажем, бюджетных резервов. Иными словами, насколько вот это негативное сальдо уплывает на эти две вещи?
В жнивне белорусский рубель он трошки обесценился в сравнении с замежными валютами основными. Что касается резервов, так они так само трошки изменшились, но не вельми истотно, потому что все-таки треба брать до уваги, что у нас есть одновное сальдо у гандли товарами или додатное сальдо у гандли послугами. А лишь коли все-таки это перетворюється у тенденцію нейкую, ну, тобто, коли наш імпорт, він буде підвищатися далі, буде, ну, скажімо так, відновлятися хучей, а чим буде рости експорт, а, ну, якраз ми зараз назираємо такі дві супротилеглі тенденції, експорт заповолюється, імпорт, наоборот, покрісі відновляється, то це може привести до більш значних втрат у резерву, ну, і може відбити на курсі, але тільки в тому випадку, коли не будуть знайдені ніякі додаткові криниці фінансування і поповнення резерву. Відовочно, це буде додатковим ніяким одмовним фактором, а лише чи він спрацює на повністю чи ні, буде залежати від інших діянь уладу.
Чи є сенс тримати курс? Це ж кепсько для експортерів, які складають, ну, серце білоруської економіки.
Ну, ведаєте, як. Нельга домагатися конкурентоздольності тільки про девальвацію. Тобто, все ж таки, конкурентоздольність – це не тільки цена, це все ж таки, ну, технології, так, якості і так далі. Тому, як девальвація – це макроекономічна нестабільність. А це, ну, все ж таки, велика проблема, коли... Большая проблема, коли мы маем макроэкономичную нестабильность, чем коли там у нас экспортеры небыто там потерпели от того, что курс взмахнился рубель. Треба просто реформы иншие робить, а не займаться там только макроэкономичным регулированием, да назапашиванием долгов.
На питанні Віталія Циганкова відказував Олександр Чубрик, директор дослідчого центру Інституту приватизації і менеджменту.
Белым по чорним.
От вересня на хвалях свободы новая музычная программа «Белый спис».
Ее герои – те, кто поклал початок белорусскому року.
Те, что спевают тое, что им не дозволяют спевать.
Те, кого не чувать в державном этере.
«Белый спис» на свободе у передачи Сергея Будкина.
Вітаю на хвалях Радіо Свобода. Тут Сергій Будкін. Наші герої – ті, хто поклав початок такої з'яви, як білоруський рок, і ті, хто протягує уособляти їх ідеї у наш час. Яни наробили шуму у білоруській музичній просторі не тільки своїми співами, але й учинками. Вони побоялися відкрито виказати свою позицію. У їх немає ефіру на державному телебаченні і радіо, зате у їх є куди більше – любов і повага слухачів.
На гэтым тыдні размаўляем з Настай Шпакоўскай. Творчасць яе гурта застаецца пераважным чынам расійскамоўнай, але менавіта аўтарству Насты належыць адна з самых яркіх песен апошні год, прысвечанай нашай сімволіцы. Ясна, што такі твор мог нарадзіцца ў душы чалавека, якому баліць ад таго, што адбываецца з яе краінай.
Я прынімаю гістарычны факт таго, што гэта ёсць настаяща беларуская сімволіка. Мне бы не хацелася сейчас как бы затрагиваць палітычную сітуацыю, но у меня ёсць апрэдзённая непрыязнь флага і герба Беларусі, которая ёсць у нас на сённяшні дзень. Для мяне гэта в любом случае возврат куда-то в савецкія времена і даже наблюдаю за тым, што не одни стран, которые бок о бок с нами находятся из постсоветского пространства, не вернулась советская символика. Ну, это уже о чем-то говорит, о чем, мне кажется, уже пусть каждый подумает сам. Конкретно какой-то момент, но я помню, что когда появился обратно наш герб, советский флаг, меня это вызывало такое, ну, как минимум, недоумение, негодование. То есть мне казалось, что произошли большие перемены, и мы куда-то движемся. И были такие обнадеживающие положенные тому начало, и когда все двинулось просто назад, то я уже давно перестала эмоционировать по этому поводу. То есть я понимаю, что если ты хочешь что-то изменить, то давай думать конкретно, что ты можешь изменить. И я для себя нашла выход к этим эмоциям. Я понимаю, что мой путь – это путь к тому, чтобы доносить до людей живые мысли, а не идти по пути подмены ценностей, не идти по пути паразитирования на каких-то темах. Для меня важно, чтобы люди были живыми, чтобы они могли отличать правду от лжи, чтобы они могли быть в состоянии чувствовать то, что происходит, быть живыми в этой ситуации. Погоня, она родилась в Америке, потому что это оказалось такой странной ситуацией, когда рядом со мной были представители белорусской культурной интеллигенции, и все были по-разному, но так достаточно агрессивно настроены к тому, что происходит в нашей стране. В какой-то момент мне показалось, что вся та борьба, которая ведется внутри против существующего режима, это такое великое словоблудие и подсаживание на фишку. То есть люди начинают пользоваться этим не во имя того, чтобы что-то изменить, а во имя того, чтобы понимать, что они этим могут быть популярны. И как-то вот так вот я наблюдала, смотрела, слушала, и родилась песня «Погоня». Она мне очень нравится, одна из моих самых любимых песен вообще в творчестве группы. И я очень рада, что мы с Яном Маузером ее спели, что он так искренне, Яна откликнулся на предложение. И, насколько я понимаю, это вообще последняя песня Яна. Хотя, дай бог ему еще творческих успехов, может быть, он еще к творчеству музыкальному вернется.
Ви на хвилях Радіо Свобода у Празькій студії Аліна Радкевич. Нагадаю, основні події дня. Урад міняє порядок плати за електроенергію. Нові тарифи можуть ввести уже до кінця сьогоднішнього року. Лукашенко пропонує скоротити міліцію і повелічити її повномоцтви. З 3 студеня у Мінську дорожає проїзд у громадському транспорті. Городянський обласний суд не задоволив скаргу мастака Олеся Пушкіна на те, що міліціянти при його затриманні порушили закон об мовах. Володимир Макей на сесії ААН відстоював право Білорусі на власний шлях розвиття. Білоруські політики міркують, що виніки вибору у Грузії не попливають на дочинення двох країн. Мастак Микола Купава ахвярує свої картини на реставрацію Аршанського пам'ятника.